Зверь. В один год ушли от Нины мать и муж. Не для кого стала готовить, не для кого жить. Теперь она, как Ева из изгнания, смотрела в сторону своего прошлого, и все ей там, в прошлом, казалось прекрасным, а все обиды и унижения выбелились до полного растворения. Она даже ухитрилась забыть о том боевом перекрестье, на котором она стояла все 11 лет своего брака. В огне взаимной ненависти двух любимых ею людей. Теперь, по истечении времени, все это вспоминалось скорее как драма сложных характеров, а не как бытовое позорное цепляние, неприличные взаимные уколы, раздражение, доходящее до точки кипения, и яростные скандалы, случающиеся всякий раз, когда Нине удавалось свести их за белой скатертью в безумной надежде соединить несоединимое. Никогда, никогда не жила Нина в раю, разве что в ранней молодости, когда она еще училась в консерватории, не знала Сережи и не случилось с ней ее первого несчастья. Но теперь все умерли, жизнь как будто свернулась кольцом, и прошлое, освещенное кинематографическим светом счастья, прожорливо заглотило и пустынное настоящее, и лишенное какого бы то ни было смысла будущее. Всеми мыслями и чувствами она была привязана теперь исключительно к покойникам, которые смотрели на нее со всех стен. Мама с арфой, мама в шляпке, мама с обезьянкой на руках. Сережа, мальчик с деревянной лошадкой. Сережа — школьник с прозрачным чубчиком. Сережа — яхтсмен с каменными плечами. Предпоследний Сережа с осевшими на шею щеками. Матерый, опасный. И последний — худое лицо, вмятые виски, в глазах не то сомнение, не то догадка или созревшая мысль, так никогда и не высказанная. И бабушка Мзия, умершая до Нининого рождения, с лицом старинным и суровым, в круглой девичьей шапочке под темным покрывалом, знаменитая исполнительница забытых теперь песен. Почти 2 года прошло, как умерла мама, 11 месяцев после смерти Сережи, а легче нисколько не делалось, становилось только хуже. Замучили сны, не кошмары, а какие-то серые на коричневом фоне, вялые и блеклые картинки, такие трухлявые, что и сном не назовешь. Нина говорила себе в этом слабом сне: «Проснись, проснись». Но тусклая паутина теней не отпускала ее, а когда Нина, наконец, выбиралась оттуда, то выносила на белый день неописуемую тоску, злую, как зубная боль. Нина, наподобие кастрюли-скороварки, проваривала в себе эти ночные переживания и, вконец измучившись, пожаловалась своим подругам. Подруг у нее было две. Старшая — Сусанна Борисовна, дама высокообразованная и мистически одаренная, даже состоявшая в антропософском обществе. И младшая — Томочка, женщина простоватая, пугливая и такая богобоязненная, что за годы их дружбы Нина даже прониклась неприязнью к тому богу, который столь многого от нее требовал и ничегошеньки не давал взамен. И даже то немногое, что от рождения было Томочке дано, бледноватая миловидность, и то у нее было отобрано. Мать ошпарила ее в детстве, и правая щека ее сильно пострадала от ожога. Обе подруги много помогали Нине в ее тяжелые времена, но друг дружку недолюбливали, ревновали. Смиренная Томочка, говоря о Сусанне, наливалась анемичной злостью. На более яркие чувства у нее не хватало темперамента. Розовела и говорила шипучим голосом: «Она еще себя покажет, попомнишь мои слова. Я прямо нутром чувствую ее бесовские дела». Сусанна Борисовна относилась к Томочке как будто снисходительно, только время от времени легонько высказывалась о Томочкином невежестве, о ее диких языческих заблуждениях и примитивности. К слову сказать, покойный Нинин муж обеих терпеть не мог. Тому считал убогонькой, а Сусанну Борисовну, иначе как мадам Грицацуева, за глаза не называл. Примитивная Томочка, узнав от Нины о ее ночных страданиях, объявила, что будет о ней усиленно молиться. А ей, Нине, надо непременно причаститься, потому что все эти испытания насылаются на нее исключительно для богообращения. Сусанна Борисовна в некотором роде врач. У нее был косметологический кабинет, выписала Нине транквилизатор и снотворное.